Эфир канала «Доброе утро, Карелия» продолжается. Сегодня пятница. В этот день к нам в студию приходят специалисты Центра тренинга и консультирования «Имена». Наши гости сегодня – психолог Юлия Бокачева. Доброе утро.
Доброе утро.
В прошлый раз мы говорили с Юлей о здоровой семье. Закончили на том, что в семейных отношениях случаются неприятности, посягательства на взаимную свободу, ревность и так далее. Очень много, не только в последнее время, но и всегда говорится о супружеских кризисах. Юля, что это такое? Почему они вообще происходят?
Ну вот обычно понятие кризиса, оно носит такую негативную окраску. То есть кризис – это как бы плохо и тяжело. На самом деле, с чего хочется начать? Кризис – это нормально. Все, что развивается, проходит через какие-то кризисы. И скорее есть смысл, если мы говорим о семье, посмотреть после кризиса, становятся ли лучше отношения, да, углубляются ли они, то есть движется семья в развитие или нет. Если нет, то обычно кризисы об одном и том же. Ну, как будто бы семья наступает на одни и те же грабли. Время проходит, люди взрослеют, да, а по сути отношения не меняются, и проблемы одни и те же просто затихают, обостряются. И это говорит о такой не очень здоровой структуре семьи. Здоровая семья, проходит ли она кризисы? Да, конечно, проходит. Но каждый кризис здоровой семье дает возможность подняться на ступеньку выше, что ли, в отношениях. Да? Отношения становятся глубже, теплее, ровнее, здоровее. Но кризисы все равно есть. Связаны они с разными причинами очень. Во-первых, люди взрослеют и стареют, к сожалению, или к счастью, не знаю, и проживают собственные возрастные кризисы. А это нельзя не учитывать, да? Во-вторых, семья как система проходит определенные этапы развития, и в ней есть кризисы, обусловленные этапами развития семьи. В-третьих, есть такие фактические изменения, да, которые тоже являются кризисными. Это рождение детей, то есть изменение состава семьи. Уход детей из семьи, когда они выросли, да, и улетели из гнезда. Когда кто-то, например, вышел на работу или ушел с работы. Переезды тоже являются кризисными моментами. Изменение финансовых каких-то обстоятельств, кризисные моменты. Причем как в худшую сторону, так и в лучшую. Что еще? А еще есть кризисы детские, да? То есть дети растут в семье, у них есть свои возрастные кризисы. То есть если мы это все сложим в кучу, то получится, что семья бесконечно переходит из кризиса в кризис. Страшная картинка. На самом деле совершенно нет. Это нормальная жизнь нормального живого организма семьи. Другое дело, что нам есть смысл понимать, может быть, что когда происходит, ну и как бы быть готовыми к этому. И уметь каким-то образом, ну не каким-то, а желательно конструктивным, да, кризисы разрешать. Потому что здоровая семья – это та семья, которая решает проблемы, да, и проходит кризисы конструктивно. Нездоровая – та, которая не решает и просто переживает как-то кризис и идет дальше без приобретений важных.
Ну и если мы заговорили о том, что есть какие-то определенные временные отрезки, ну, по крайней мере, бытует такое мнение, что существует определенное время, в которое непременно эти кризисы случаются. Там кризис 3 лет семейной жизни или там 5 лет семейной жизни, 10 лет семейной жизни. Когда это происходит?
1, 2, 3, 4, 5 ну, там и так далее. Ну да, есть такая мысль, да, но надо понимать, что это все очень условно. То есть не стоит, если вашей семье там стукнуло 1.5 года вчера, вы должны там понять, что вот у вас сейчас срочно кризис, давайте что-то делать. На самом деле вам отлично, да, чувствуете вы себя замечательно. Но тем не менее, условно, да, мы можем посмотреть на кризисы развития супружеских отношений, с одной стороны, да, потому что основа семьи – это супружеские отношения, отношения между мужем и женой. Какие там кризисы? Первый кризис, когда проходит период влюбленности, наверное, можно так сказать, да, начальный такой период. И когда мы начинаем видеть человека более реалистично.
Когда это случается?
Случается по-разному у разных людей, у разных пар, но примерно где-то в районе от 1.5 до 2 лет. Как сказала одна моя знакомая, невозможно все время стоять на цыпочках. Да, когда люди встречаются только, влюбляются друг в друга, они такие очень лучшей стороной своей, что ли, поворачиваются к партнеру, да, как будто бы встают на цыпочки. Не от того, что они хотят его обмануть, а от того, что они находятся в состоянии эйфории. Да, первые стадии отношений – это очень такие теплые обычно переживания, светлые, яркие. И человек стоит на цыпочках, а потом он с них спускается, потому что невозможно, тяжеловато. Да, становится таким, какой он есть на самом деле. И тут возникает много неудовольствия, потому что оказывается, носки разбрасываются, да, или оказывается, печеньки под одеялом кто-то любит есть. Ну, всякая вот такая ерунда, как будто бы ерунда. То есть люди начинают видеть не только положительные черты друг друга. И очень часто большое количество браков здесь разрушается. Все. Почему? Потому что строились они на основе очень сильной идеализации, когда совсем уж не видно партнера реального. И тогда, когда ты начинаешь его видеть реального, ты понимаешь, что, в общем-то, не этого я, в общем-то, и хотела или хотел. Очень много отношений вот здесь вот прерываются. Они могут еще потянуться какое-то время, да, но если этот кризис не проходит, а связан он с тем, что, по большому счету, был сделан не очень верный выбор. Что значит неверный? С немножко закрытыми глазами, да, мы не очень хорошо видели, кого мы выбираем.
Ой, мне кажется, главное в этой ситуации, чтобы уважаемые родственники старшие не давили на совесть из серии «Молодые глупые, потерпите, семью разрушать нельзя, живите, вы просто жизни не знаете, семья – это боль, жизнь – это боль, надо стараться» и так далее. Ну, надо, мне кажется, что сделать? Дать людям спокойно разойтись и идти искать того человека, который нужен?
Тут опять трудно сказать для всех, да, что надо сделать. Потому что определенная степень менее, что ли, розового восприятия партнера, она в любом случае будет. В любом случае, какими бы мы ни были развитыми, личностно зрелыми, да, какими угодно. Все равно мы человека узнаем лучше с разных сторон и начинаем видеть его более реалистично. И здесь мы задаем себе опять вопрос. Я выбираю этого человека дальше? Я его выбираю? Я действительно вижу, что вот те качества, которые у него есть, мне важны. Могу ли я там на что-то закрыть глаза? Если мы осознанно себе говорим, что да, это так, то мы выбираем этого человека дальше, и дальше развиваются отношения. Но если мы выбрали его в розовых очках или в каких угодно еще и совсем не увидели на самом деле партнера, да, это такие часто юношеские выборы, что ли. Ну, можно повспоминать, как мы выбираем в юные годы свои. Тут мы недавно обсуждали, да, что за красивые глаза. Это же не просто так возникла фраза. За красивые глаза, увидели красивые глаза, а все остальное додумали себе. Додумали, не зная человека. Но уже женились. Потом выясняется, что глаза-то красивые, а все остальное не такое, как я надумал себе, да? Если это так, то окей, это был опыт, эксперимент. Есть смысл это понять, принять и идти дальше. Возможно, это не ваш партнер. И не надо портить друг другу жизнь. Дать себе и другому человеку, он ведь, может быть, кому-то очень даже подойдет, дать шанс.
Ну вот, Юля, если к вам обращается за помощью семейная пара, как вы понимаете, что эту пару можно и стоит сохранять, а другой надо помочь понять, что им нужно просто мирно разойтись?
Ну вот это хороший очень вопрос. На самом деле это не психолог понимает, да, и принимает решение, кому разойтись, а кому там сохранять отношения, а это принимают решение сами люди, которые обратились. И частенько это и может быть целью психологической помощи, да, чтобы пара поняла, чего она, собственно, хочет. Хочет ли она сохранять отношения, либо люди хотят как-то вот закончить отношения корректно, да, с наименьшими потерями. И тогда помощь в этом оказывается. И тогда работа идет скорее не с парой, да, а с каждым супругом по отдельности.
Ну, я, например, слышала такое мнение от специалистов, что моя задача – не дать паре разойтись. Я делаю все для того, чтобы эту семью сохранить, возродить их интерес друг к другу, в том числе сексуальный, чтобы вот все там как-то засверкало, заискрило. Неважно, сколько лет прошло, это может такое быть, чтобы люди спустя 10-20 лет совместной жизни вдруг взглянули друг на друга так же, как 20 лет назад.
Так же нет. По-другому, интереснее, возможно, и глубже, да. Возможно, конечно, возможно. Но смотрите, я не могу принимать решение за пару. Я могу быть ориентирована в своем, скажем, профессиональном видении, да, на сохранение пары, но это не мое решение будет ни в коем случае. Не мое. Я могу поработать на то, чтобы пара осознала, хочет ли она быть дальше вместе или нет.
Ну, то есть с этим можно прийти, если они действительно в растерянности, просто не знают, что делать дальше.
Да, безусловно.
Можно прийти с этим вопросом.
Да, и очень часто ведь как бывает, что один человек хочет развода, а второй нет. Один хочет развестись, второй хочет сохранить отношения. Есть смысл выяснять. И если это на самом деле так, и кто-то хочет разорвать отношения, то, скорее всего, отношения будут разорваны. Невозможно тут принимать сторону только одного партнера. Mm-hmm. Мне кажется, здесь нельзя однозначно вообще судить, потому что это не мое решение, это решение пары.
А вот есть в вашей практике самая глупая причина, по которой люди решили развестись? Даже абсурдная, забавная.
Наверное, неглаженные рубашки однажды причиной были того, что люди расстались.
И они прямо расстались.
Ну да. Ну, что значит причина, да? Причина – это ведь какая-то такая внешняя вещь. На самом деле не это является причиной. Находится какой-то повод, чтобы развить процесс расставания. Что может быть на самом деле причинами разрушения отношений? Ну вот в первую очередь неправильный выбор. когда мы какой-то период времени понимаем, что нет, это не мой человек, и у нас разные ценности, у нас разное мировосприятие. Просто, опять же, часто есть такое убеждение, что вот, ну, если мы вот поженились, то надо как-то вот притираться, да. С одной стороны, да, хорошо, конечно, надо. Но сначала надо понять, вот с этим человеком надо мне это притираться-то и договариваться, или все-таки нет. Не надо просто притираться к кому угодно. Ну, правда, потому что есть же такая мысль, ну, вот это мой крест, и я вот теперь его понесу. Чего? Зачем? Куда? Есть смысл для себя осознавать, ради чего я сохраняю отношения. Потому что очень часто приходят клиенты, люди, да, за помощью, описывают какие-то совершенно деструктивные, психологически тяжелые, мучительные отношения. И в конце говорят, ну, для меня главное сохранить семью. Тут возникает вопрос, а что вы сохраняете сейчас? Ну, как же, говорят мне, семья – это ведь важно. Мне надо сохранить семью, например, чтобы дети росли в полной семье, да? И вот тут опять мы возвращаемся. Мы сейчас о какой семье говорим? О полной, благополучной, соответствующей картинке? Или мы говорим о здоровой семье, где есть поддержка, любовь, внимание и забота? Что мы сохраняем? Понятно, что очень страшно менять какую-то ситуацию. Разводиться, расставаться всегда очень тяжело. Но есть смысл себе честно задавать вопрос. Я что сохраняю? Что? Статус, картинку, материальные какие-то финансовые вещи, квартиру. Что я сохраняю? Потому что если посмотреть на отношения, частенько сохранять нечего, но сохраняют. Это грустно, потому что люди разрушаются в таких отношениях.
Мы уже как-то с вами говорили о том, что дети вырастут-то на самом деле более счастливыми, видя, что их папа и мама счастливы, пусть даже не вместе они будут, чем когда они вот сохраняют эту семью ради детей, но на самом деле внутренне происходит война.
Ну, я знаю, что многие считают по-другому. И действительно, я согласна, что важно сохранять семью, если есть семья, если есть отношения, если можно поработать там, как-то что-то вернуть или создать, если не было. Но если вы чувствуете, что это не ваш человек, что вы, например, изменились сильно. Ну, всякое бывает. Мы можем там создать семью в раннем возрасте, потом как-то вырасти, измениться, пойти совершенно в разные психологические стороны с партнером. И осознать там в 30 лет, что ну не мой совершенно человек, я не знаю, что дальше с ним делать. Когда приходят и говорят, я не понимаю, что это, я его не знаю. Я не понимаю, что это за человек, он мне совершенно чужой, но он ведь отец моих детей, и мне нужно сохранить семью. Спрашиваем, что я сохраняю? Что я сохраняю, оставаясь несчастной в этой семье, например? И ведь, скорее всего, и партнер мой тоже несчастен, если я несчастна. Конечно, можно попробовать предпринять усилия, сохранить, опять же, если есть что сохранять. Но вот просто говорить, знаете, что надо сохранять семью любой ценой, нет, я категорически не согласна.
Итак, это был кризис, когда заканчивается идеализация партнера, кризис того момента, когда заканчивается влюбленность. Какие еще есть кризисы в семейных отношениях?
Еще есть такой кризис, на котором тоже многие отношения спотыкаются, ломаются, я хотела сказать. Ну вот есть такая чудесная фраза, да, что семейная лодка разбилась о быт. Ну, в общем, смысл в том, что бытовые какие-то сложности, да, вот они разбивают семейные отношения. И действительно часто бывает так, что возникает масса неудовольствий по поводу того, что люди не могут договориться. Вот про какие-то элементарные вещи, да? Кто выносит мусор, кто гуляет с собакой, кто варит щи, борщи и так далее. Опять же, смотрите, на самом деле, я знаю, что многие скажут, что это не так, но это так, это не важно. Но вот эти вещи, они не так важны, как то, выбираем мы этого человека для себя, да, или нет. Но, тем не менее, это период достаточно сложный, когда мы понимаем, что нам нужно как-то вот приспособиться друг с другом вместе жить. И человек может быть, в принципе, выбран, ну, как бы правильный, то есть с похожими ценностями, вызывающий там восхищение, с ним есть о чем поговорить, да, с ним отлично проводить время, но жить вместе как-то неудобно. Что значит неудобно? Его какие-то вот привычки, да, сталкиваются с моими привычками. Причем там очень много всяких разных нюансов, да, начиная от того, ну не знаю, кто первый встает и кто из какой чашки пьет утренний кофе, да, и заканчивая тем, как мы делим деньги, если мы их делим или не делим. То есть что делаем вообще с деньгами, да? Тут очень много моментов, о которых есть смысл договариваться. Проще всего эта стадия проходит у тех людей, которые сильно похожи друг на друга. Им тогда, ну, мало о чем надо договариваться, потому что они похожи, у них как бы и так все такое вот почти одинаковое. Не бывает, конечно, чтобы все одинаково, но тем не менее. Вот, тут очень важно понимать, мне кажется, на этой стадии, что на самом деле быт вторичен. Во-первых, вот это понимать. Во-вторых, понимать то, что никто никому ничего не должен. Вот с долженствованиями связано много претензий. Ну, ты же мужчина, ты должен. Ты же женщина, ты должна. Отношения семейные, супружеские, это не отношения неких всех мужчин с некими всеми женщинами. Да? Это не отношения вот мужчины и женщины. Это отношения человека и человека. Да? Важно это понимать и договариваться друг с другом. Договариваться. Здесь нет никаких долженствований. Важно договариваться и обсуждать. Поэтому дальше выживают те отношения, в которых люди смогли договориться. То есть они придумали какие-то такие свои правила, кто чего и как делает, поняли и договорились, что для них важно, а что не важно, и дальше как-то живут. Ну, например, очень часто камнем преткновения становится порядок. Вот это просто, ну, сплошь и рядом, да, такая история. Тоже надо разбираться, да, почему порядок так сильно важен для кого-то. Потому что на самом деле допустима ведь мысль, что порядок не очень важен вообще-то. Но для некоторых это же ужас-ужас, и представить невозможно, как это не важен порядок. Все должно быть, значит, чисто убрано и по местам лежать. Но сами можете спросить себя, это про любовь вообще, это про отношения или про что? Вряд ли это про отношения, да, если кто-то там убирает, а кто-то нет. И тут есть смысл договариваться. Да, есть некоторые необходимые вещи, которые надо делать. Ну, иначе там не гигиенично уж как-то совсем. Но это не является сердцем отношений, это не очень важно. Поэтому убираем на второй план и договариваемся.
И самое главное, про свои договоры потом окружающим не рассказывать, потому что наше общество очень неумело принимает информацию о том, что уборку в доме, например, делает мужчина. Как?
Ну вот тут вообще, понимаете, большой вопрос к обществу. Какое вообще дело обществу до того, каким образом устроена наша семья и наши отношения, если мы никаким образом не вредим этому обществу? Это наши внутренние вопросы. Но так как наша культура вообще такая, плохо у нас с границами. У нас все считают необходимым сунуть свой нос, да, вот в какие-то личные отношения, посмотреть, что там и как, и оценить. Ну и сообщить о своей оценке, соответственно, да. И это тоже очень важное, такое важное умение, что ли, семьи сохранять свои границы, охранять их от посягательств. Это как государство, да. У нас здесь свои правила, и все, и мы сами решаем.
Юль, скажите, пожалуйста, а бывает такое, что спустя несколько лет жизни семейной людям становится друг с другом скучно? Вот скучно. Вот хороший человек, но вот скучно с ним.
Да, есть такие стадии в отношениях, они могут время от времени возникать, когда рутина, что ли, затягивает, да, все одно и то же, все как бы уже понятно, да, партнер хорошо известен, и вроде как будто бы скучно. Что можно с этим поделать? Во-первых, есть смысл понимать, что вообще отношения развиваются, да, и это нестабильная какая-то вещь, и они пульсируют, да, то ближе, то подальше, то ближе, то подальше, то поскучнее, то повеселее там в связи с какими-то изменениями. То есть понимать то, что это нормально, это нормально. И вот эти вот бесконечные советы в глянцевых журналах по поводу оживления отношений, значит, замотайтесь в полиэтиленовый пакет и встретьте мужа с работы, и вот будет у вас оживление отношений. Ну, это же ерунда какая-то, да? Да, понимать, что бывают вот такие затишья, бывают периоды, когда люди больше дистанцируются друг от друга, да? Но важно понимать и делать так, чтобы это дистанцирование не закончилось разводом, да? Чтобы мы совсем тоже друг от друга далеко не ушли. Но если отношения здоровые, они пульсируют, то есть отошли-подошли, отошли-подошли. Вот что вообще делать-то, да, чтобы не было скучно? Тут нельзя сделать каких-то, знаете, форс-мажорных действий. Тут единственный, наверное, рецепт, чтобы не было скучно в отношениях. Не будьте скучным человеком. Не будьте скучным человеком, не выбирайте скучного партнера. Все. Если вы развиваетесь, если вы выбрали человека, который развивается, ему интересно жить, да о какой скуке может идти речь? Да, можно устать от рутины, да, если, например, там много каких-то бытовых вещей, дети маленькие. Это кризисный всегда период, например, когда дети маленькие. Но это временно. Это временное. Если мы осознанно друг друга выбрали и осознанно на все это идем, то мы поддерживаем друг друга, да, и проходим этот период вместе, понимая, что это период. Это период. На самом деле ведь тоже много отношений разваливаются, когда маленькие дети, потому что надо и передоговориться. Ну вот мы договорились, условно говоря. Когда я говорю договорились, это не обязательно сели за стол переговоров, да, и там обсудили, подписали, что ты это, я это. Ну мы как бы понимаем, кто что делает. Когда появляется маленький ребенок, да, или следующий ребенок, надо как бы передоговариваться. Ну, потому что семья изменилась. И если мы вот это успешно делаем и справляемся с этим периодом, то, в общем, мы идем дальше. Но надо понимать, что есть периоды объективно сложные. Объективно сложные. Когда маленькие дети, когда работает только один из супругов, когда есть какие-то финансовые сложности. Это сложно, и это надо проживать. Собственно, для этого и семья. Ну, еще кризисным, если мы говорим о детях, кризисным периодом считается, когда дети идут в школу. Потому что в какой-то степени это проверка семьи на нормальность, что ли. Да, справляется ребенок или нет. Есть смысл тут тоже понимать, что это тяжелый какой-то такой период. Это не означает, что прям сложно-сложно будет. Нет, нет. Но понимать, что вот здесь нужно как-то больше внимания какому-то члену семьи уделить. Сложный период, когда дети являются подростками. Тут еще может быть сложность в том, что когда дети подростки, родители, как правило, проживают кризис середины жизни. То есть один кризис накладывается на другой кризис.
Это когда у нас середина жизни?
Ну, когда у кого как, когда середина жизни. Это субъективное ведь очень переживание. Но где-то в районе 35 наступает где-то, да, когда человек думает, в чем смысл-то кризиса середины жизни, да, что человек начинает, ну, подводить некие промежуточные итоги, да, и думать, сбылось ли то, о чем я мечтал, да, и если нет, то надо скорее что-то делать, потому что можно не успеть. И в подавляющем большинстве случаев мы, конечно, приходим к выводу, что не сбылось, да, или сбылось там не так, как я хотел. И тут чем чреват этот кризис? Ну, какими-то такими резкими телодвижениями в сфере изменения семьи, страны, переезда, да, вот эти всякие штуки. Вот. А если еще и дети у нас подростки в этот период, то получается, что родители, проживающие кризис середины жизни, у них недостаточно ресурсов, да, собственных на поддержку подростка, который колючий, негативист и так далее. И тоже надо понимать, что происходит там с тобой как с человеком, с тобой как с родителем, с отношениями. А если дети, например, поздние, то их подростковый возраст может попасть на тоже кризисный период родителей, когда они осознают, что они начали стареть. Такой возраст начала инволюции, да, когда ты сталкиваешься напрямую с мыслью, что, в общем-то, жизнь конечна, да, это тоже достаточно сложный такой кризисный период. Ну и кто проживает эти кризисы? Человек внимательный к себе, да, человек, который живет свою жизнь. Он тоже проживает эти кризисы, но у него не такие итоги, да, он не разочарован, поэтому он справляется с ними лучше. Человек, который в отношениях живет с тем, кого любит, это очень большая поддержка. Ну, потому что маловероятно, что люди прям оба сразу вдруг впадут в какой-то возрастной кризис. Все-таки, ну, обычно по очереди, да, и кто-то кого-то поддержать может. На самом деле, в реальности все это не так прям трагично и печально, потому что кроме кризисов есть еще масса всего интересного в жизни, да. И можно проживать их, в общем-то, не драматично, да, просто понимая, что вот какое-то изменение сейчас. Можно даже с интересом проживать кризис, потому что за ним обычно что-то новое, качественно новая жизнь, качественно новые отношения, лучше, улучшенные как бы.
Юль, я благодарю вас за беседу, но, как известно, в семье есть и другие участники отношений, не только муж и жена, есть еще тещи и есть свекрови. Об этом мы поговорим в нашей следующей программе. Тем временем эфир канала «Доброе утро, Карелия» продолжается.